Бонсвиф рухнул лицом на стол, кашляя и хрипло втягивая воздух. Драккайнен одним рывком сорвал с балки ремень со все еще подвязанной к нему подковой и молниеносно завязал на его конце скользящую петлю. Бонсвиф, сражаясь за каждый вдох, лежал на столе, одной рукой массируя передавленное горло, а второй отчаянно жестикулируя.
«Я ведь верно помню, что говорит закон?» — спросил Драккайнен. «Сначала петля, затем три новых дротика, а потом...» «Нет, слишком много церемоний. Сделаем иначе. Мне нужен тренировочный мешок. Сейчас увидим, что можно сделать с силами урочища».
«Это не я!» — прохрипел Бонсвиф. «Это Бонсвиф!»
«Ох ты ж!» — начал Вука, поднимая руку. Не сумел.
Глифнак ворвался между ними, словно кудлатый локомотив. Драккайнен отлетел, переворачивая стол от удара в грудь. Из него вышибло дыхание, но он вскочил снова.
«Нет!»
— бормотал Йети.
«Нельзя! Не делай ничего, папе! Нельзя, папу!»
«Это твой отец?» — беспомощно спросил разведчик.
Повеяло скальным пещерным холодом. Дверь в глубине помещения вдруг открылась со скрипом. Порыв ветра пригасил огонь в очаге и загрохотал подвешенными к стропилам тотемами.
«Время!»
— дохнул странный, доносящийся отовсюду голос, звучавший так, словно заговорила гора. Негромко, с эхом, пульсирующим под меловым потолком, с шумом подземного ручья, со скрипом трескающейся скалы.
«Время нам встретиться!»
За воротами открывался темный коридор, ведущий не пойми куда. В разгромленной комнате истекающий кровью Грендель гладил своего придушенного отца. Тот массировал покрытое седой щетиной горло и кашлял страшным сухим звуком, так, словно внутри у него все ломалось. Йети поднял на разведчика влажный взгляд ореховых глаз, сдремлющий в глубине неспокойной искры разума.
«Если бы все тут не строили из себя таинственных чуваков, недоразумений не было бы», — заявил примиряющим тоном Драккайнен.
Взглянул на царивший в комнате беспорядок в поисках хоть какой-то уцелевшей лампы. Наконец нашел металлическую, встряхнул ее и услышал внутри хлюпанье масла. Поджег фитилек от лучины в очаге, вынул меч и несколько раз вздохнул поглубже.
«Полагаю, я не узнаю, что внутри, да?» — спросил, но ответа не получил.
Оглянулся на отворенную дверь, потом отложил меч и попытался снять ворота с завес. Не удалось. Тогда он удовольствовался тем, что оторвал свисающий с цепи накладной запор и порубил его топором в щепу.
«Затворять эти ворота, пока я буду внутри, бессмысленно. Типа подпирать их лавкой или чем-то таким», — заявил, пристально глядя на них. «Я все равно их открою, но потом буду очень зол. Очень. Понятно говорю?»
Молчание он принял за знак согласия, прихватил еще огниво и снова встряхнул лампой, удостоверяясь, что масло не кончится слишком быстро.
«Чтоб тут еще...» — проворчал. «Мел, клубок ниток. Становлюсь осторожным».
Коридор оказался естественной трещиной в скале, не шире метра, и вел слегка вниз. Камни под ногами были гладкими и влажными. Единственным следом деятельности человека были старательно спиленные сталактиты. Сделали это давно, потому что на пеньках появились натеки в пару десятков сантиметров, похожие на рыжие сосульки.
«Произведения, которые вы видите на потолке, зовутся сталактитами, те, что встают с земли, сталагмитами, а те, что соединились в одно целое, сталагнаты», — пробормотал он тоном экскурсовода, приподняв лампаду.
Коридор шел зигзагом. Через несколько шагов свет комнаты остался позади, а вокруг воцарилась бархатная, непроницаемая тьма, разгоняемое лишь легоньким огоньком, рисующим тени и отсветы на влажных, покрытых натеками стенах, но света дающим совсем немного.
«Не нравится мне это», — проворчала Цифраль. «Похоже на ловушку».
«Такая работа, Динь-Динь», — процедил Драккайнен. «Ничего не получишь, стоя на месте или постоянно страхуясь. Нужно лезть в пасть к дракону, если хотим встряхнуть это болото».
Протиснулся между скалами и вдруг встал как влитой.
«Полагаю, удалось», — прошептал, осторожно поднимая руку.
Невидимый во мраке бриллиантовый нимб, охватывавший его тело, загорелся у ладони теплым зеленоватым светом.
«Ха-ха, чудненько!» — обрадовался он. «Волшебники всегда так поступают в фильмах. Вот только я скорее стал лучше видим, чем вижу теперь сам. Некиде удупе.
Еще ослепну».
Он сконцентрировался, и зеленоватое сияние постепенно угасло. Но через несколько шагов свет появился снова, но теперь истекал не от разведчика. Ярился где-то за углом, слабыми пульсирующими вспышками. Вуко осторожно отставил свою лампадку туда, где не капало с потолка, и провернул меч в руке клинком назад. С этого момента он шел бесшумно, аккуратно ставя ноги, склоненный и сжатый, как пружина, с одной рукой вытянутый вперед и с клинком, спрятанным за спину. Пещера была небольшой, без малого круглой, 6 метров диаметром, а еще высокий потолок, ощетинившийся сталактитами, торчавшими наподобие зубов нарвала. Ее освещал круг расставленных под стеной лампадок. А напротив стоял Ван Дикен. Высокий, в своем длинном черном плаще, с волосами зачесанными назад. Стоял и издевательски ухмылялся. Драккайнен ударил мгновенно, словно кобра, рассекая воздух косым крестом. Первый удар в артерию слева, второй горизонтально через живот, без раздумий. Меч ударил твердо, словно в камень. Два резких звона эхом отразились от потолка, а Ван Дикен исчез. Откуда-то, словно из-под земли, раздался смех. Не монументальный опереточный хохот злодея, просто злорадное хихиканье. Клинок выдержал, заработав лишь 2 небольшие щербинки, но сила удара отразилась в руку Драккайнена нехорошей болью, что отдалась до самого локтя. Он осознал наличие своего магического ореола, почувствовал мурашки на коже, как возле мощной магнитной катушки, потом приказал туману сгуститься и вертеться наподобие вихря. Действовал вслепую, инстинктивно. Подумал о дыхании ледяного воздуха, о движении частиц, о вихре, а потом взмахнул рукой и погасил все лампадки. Темнота пала на пещеру, как темная вода. Все исчезло. Во влажном, холодном воздухе ощущался запах горелых фитилей и масла. Стояла непроницаемая бархатная тьма. Тьма полнейшая. Он помнил, где находятся скалы и где торчат сталагмиты. Бесшумно, словно кот, проскользнул на другую сторону пещеры и встал так, чтобы за спиной была литая скала. 2 темных места позади, пятна мрака, в которых он не мог ничего различить, могли быть нишами или входом в другие коридоры. Вверху еще одно такое место, темная щель, которая могла быть трубой, что вела в пещеры, а то и наружу, на склон горы. Драккайнен стоял тихо, не издавая ни малейшего звука, медленно втягивал носом воздух, принюхиваясь. Пытался отыскать в памяти запах Ван Дикена. Персональную конфигурацию эстеров и органических кислот, олифакторную подпись, единственную в своем роде. Но без помощи это было непросто. Не чувствовал ничего. Только чужой запах, словно заплесневевших тряпок из кисшего творога. Сконцентрировался на движениях воздуха. Чуть тянуло сверху. Почти наверняка это была труба. Немного поддувало из одного из гипотетических коридоров. Воздух оттуда вытекал влажный, насыщенный водяной пылью и чем-то еще. Тяжелым, минерально-химическим, немного напоминающим гарь. метан. В достаточных количествах. Он стоял, взвешивая в ладони меч, и ждал хотя бы малейшего звука. Шелеста одежд, дыхания, стука сердца, вздоха, скрипа суставов или скрежета сдвинутого с места камня.